Я никогда в жизни не встречал королей. Разве что Людовика XIII и Ричарда Львиное Сердце в романах Дюма и Вальтера Скотта. Да иногда в старой Ниве мелькнет фотография. Престарелый шведский король Гаокон такой-то на отдыхе в Ницце. Или Альберт Бельгийский в каске и обмотках, награждающий каких-то солдат. Вот и все. Одним словом, представление об этой категории лиц я имел довольно туманное. Но все-таки имел. Туманное, но имел. То же, что сейчас сидело передо мной, суетливое, с фиолетовыми усами и бесконечными гер-оберст, рушило все мои представления о тех, кто в книгах именовался августейшими монархами. Я предложил папиросу. Август Фридрих Вильгельм IV с охотой взял. Похвалил табак. Я предложил ему пачку. Он сказал «О!» и спрятал ее в рюкзак. Заговорили о жизни. Так надо было очевидно из вежливости, прежде чем опять приступить к делам. Старик жаловался на американские бомбежки, на Гитлера, это специально для меня, на нелегкую жизнь. Когда 18-й год, ох, этот тяжелый, невеселый 18-й год, лишил его короны, он решил посвятить себя искусству. О, искусство, единственно святое, что осталось еще в жизни. Оно над всем. Оно не знает войн и революций. Оно парит над ними, как... Глаза его слегка увлажнились, и он не закончил фразы. «Вы художник?» — спросил я его. «Нет, к сожалению, я не художник. Бог не наделил меня талантом, но я помогаю художникам. Я помогаю бедным старым художникам». В этом месте его голос слегка дрогнул. «Я даю им кров, которого они лишены». «Вы им сдаете комнаты?» — уточнил я. «Да, я им даю кров, которого они лишены, и они очень мне благодарны». Из дальнейшего разговора выяснилось, что у короля таких дворцов, как в Пильнице, еще три. И все четыре он сдает, вернее, сдавал. И вот теперь его очень интересует, ведь мы с вами, герр Оберст, люди деловые, у кого он должен получить разрешение, или как это у нас называется, одним словом, где он может оформить свои права на владение этими четырьмя дворцами. В самых вежливых выражениях я ему дал понять, что этот вопрос пока еще не решен, и что, когда он будет решен, его, Августа Фридриха Вильгельма, об этом поставят в известность. А пока, если он не возражает, я могу его снабдить кое-какими лебенсмиттелями. О, бедный, бедный король! С каким видом он укладывал в свой рюкзак консервы и хлеб, выданные ему моим старшиной Федотиком? Он все время повторял свое «О», причем каждый раз на более высокой ноте, и на лице его можно было прочесть весьма длинную фразу, обозначавшую приблизительно следующее. «О, как это все тяжело! Но что поделаешь, жизнь, увы, устроена так, что иногда и венценосцам приходится прибегать к услугам добрых людей. Это горько, очень горько, но отнюдь не постыдно, и вы понимаете меня, герр Оберст». Когда мы шли по двору, он указал на дворец и сказал, «Не правда ли прекрасное сооружение? Оно обошлось моему отцу в...» И он назвал какую-то значительную сумму, бесспорно доказывавшую художественные качества дворца. Он стал довольно часто заходить ко мне. Он приезжал на стареньком велосипеде, оставлял его около ворот и, любезно приподнимая котелок, шел через весь двор к моему флигелю. Черныш, сияя, докладывал. «Да вас опять цей самый король ихний!» А из-за его спины уже выглядывал тоже сияющий Август Фридрих Вильгельм со своим неизменным рюкзаком. «Морген, герр Оберст! Сегодня чудная погода!» Он садился в кресло, закуривал папиросу и каждый раз восторгался русским табаком. «Прима! Прима!» Насчет дворца и усадьбы он уже не говорил. Его интересовало другое. Вот вы скажите мне, пожалуйста, герр Оберст, как, на ваш взгляд, могли бы отнестись ваши власти к тому, чтобы я открыл, например, небольшое дело? Ну, совсем пустяк какой-нибудь. Дрезденские дамы, например, очень страдают сейчас из-за отсутствия шляпок. Дама всегда остается дамой. Что поделаешь? Война войной, а дама дамой. Он игриво улыбался и слегка хлопал меня по колену. Вот и хочется как-то помочь им. Так же, как вы в свое время помогали художникам. Он делал вид, что не понимает мои шутки, а может и действительно не понимал. Вот именно, вот именно. Нас четверо. Я, моя супруга, дочь и ее муж. Очень приличный, воспитанный господин. Не нацист и никогда им не был. Вот и все. Никакой наемной силы, никакой эксплуатации. Так что, с вашей точки зрения, он опять очень мило улыбался, никаких, так сказать, нарушений. Я ничего не мог ему посоветовать, так как был несведущ в этих вопросах, и каждый раз он очень огорчался. Как-то раз он явился со своей супругой, такой же, как он, сухонькой, тоже в каком-то крахмальном воротничке, в кружевных перчатках и с громадным старомодным зонтиком с крючком. Звали ее как-то очень длинно, но я запомнил только одно имя – Амалия. Она вздыхала и ахала, осматривала комнаты и даже где-то пощупала обвалившуюся штукатурку. К концу разговора она спросила, не знаю ли я, будут ли брать с них налоги, и если да, то какие? Я сказал, что не знаю. Она была явно разочарована. А как-то он притащил в своем рюкзаке два громадных семейных альбома. Это были пудовые фолианты, тисненные золотом, с гербами на переплетах и массивными застежками. Внутри было сборище королей, принцев и курфюрстов со всеми их семействами. Сам Август Фридрих Вильгельм изображен был более чем в 20 видах. Пухлым младенцем с задранными кверху ножками, отроком в бархатных штанишках и с кружевным воротничком, усатым буршем в корпоративной шапочке, еще более усатым офицером какого-то кавалерийского полка и, наконец, в королевском облачении, в мантии, короне, весь усыпанный орденами. Усы у него торчали почти как у Вильгельма, и в глазах было что-то такое монаршье. Уходя, он подарил мне большую фотографию, где были изображены он и его Амалия. Он в безукоризненном фраке, она в подвенечном платье. Оба были молоды, красивы, и в руках у обоих большие букеты роз. «Это когда я еще был кронпринцем», — пояснил Август Фридрих Вильгельм. «Мне было тогда 24, а Амалии 21. Не правда ли она здесь очень мила? Совсем грезовская головка. Кайзер Вильгельм II, когда увидел ее, мы уже тогда соединились, так сказать, узами Гименея, погрозил мне пальцем и сказал, «У тебя есть вкус, Август». А он был большой знаток женщин. Кстати, она из очень хорошей фамилии. Отец ее, младший сын великого курфюрста. И он начал рассказывать одну из обычных бесконечных историй, которыми буквально вгонял меня в гроб. Он знал все, что происходило при дворах германских княжеств и герцогств с начала 20 века. Он знал родословные всех монархов и их приближенных. Знал все тайны и интриги дворов. С точностью очевидца мог рассказать все связанные с ними альковные секреты. Помнил все парады и торжественные обеды, гербы и туалеты, манеры и моды. Одним словом, это был король-энциклопедия. Сначала меня это забавляло. Потом стало несколько утомлять. Когда визиты участились чуть ли не до ежедневных, я велел Чернышу направлять старика прямо к Федотику за продуктами. За день или два до того, как наш батальон должен был совсем покинуть Дрезден, я совершенно случайно опять столкнулся с поверженной династией. Я шел по одной из разрушенных улиц города, когда за моей спиной раздался знакомый голос. «Герр Оберст! Герр Оберст!» Я обернулся. Август Фридрих Вильгельм приветливо махал мне рукой и подзывал к себе. Он выглядывал Из какой-то щели полуразрушенного дома, а над головой его красовалась вывеска: «Шляпное дело мадаме Амалии». Вывеска была красивая. Слева нарисована дамская шляпа и ленты, а над именем мадам Амалии лев и единорог с закрученными хвостами и высунутыми языками поддерживали корону. «Прошу, прошу, герр Оберст, заходите!» Я зашел. Внутри было очень чистенько и уютно. На стенах висели картинки каких-то замков с башнями. В крохотном, выходящем на улицу оконце стоял пышногрудый бюст улыбающейся дамы в кокетливой шляпке. А сама фрау Амалия, помолодевшая и посвежевшая, по-моему, даже подкрашенная в светлом передничке и светлой наколочке, любезно улыбалась из-за прилавка. Рядом стояла поблекшая, с поджатыми губами, обиженного вида особа, очевидно, дочь. И время от времени появлялся какой-то молчаливый субъект с висячими губами, по-видимому, тот самый очень приличный, воспитанный господин, не нацист, муж дочери. Заказчиков и покупателей я что-то не заметил. «Как идут дела?» — спросил я. «Средний, герр Оберст, весьма средним», — Август Фридрих Вильгельм покачал головой. «Сами понимаете, покупательная способность у населения невелика, и с материалом к тому же трудно. Хочется, чтобы все было все-таки первосортное, а время такое, что первосортное, сами понимаете, не всегда удается достать. Трудно, в общем, трудно. Думаем вот параллельно начать открытки продавать. Старый, так сказать, Дрезден и новый. До и после, вы меня понимаете? Любопытно, а? Как это, на ваш взгляд, спрос будет?» Он отошел к своей Амалии и о чем-то с ней зашептался. Потом неожиданно спросил меня: «Ваша жена, герр Оберст, блондинка или брюнетка?» «Шатенка, а что?» Они опять пошептались. Потом поблекшая дочка куда-то вышла и вернулась с большой круглой коробкой. «Так вы говорите, шатенка?» — опять спросил меня старик. «Шатенка». «Тогда вот, прошу, от меня и...» — он сделал жест в сторону своей супруги, «фрау Амалии. Это носит сейчас вся Европа». Он протянул мне коробку. В ней оказалась очень большая и уродливая шляпа розового цвета с голубыми бантиками и какими-то букетиками, приколотыми к разным местам. Я был очень тронут и поблагодарил. Я пробыл еще минут 10 в их магазинчике. Старик успел рассказать мне очередную историю о какой-то принцессе, пожаловаться на свой ревматизм, осведомиться, не знаю ли я, где можно достать пирамидон. У фрау Амалии по ночам страшные головные боли. Потом я попрощался и направился к выходу. «Ein Moment, Herr Oberst!» Фрау Амалия любезно кивала мне из-за окошка кассы. «С вас 500 марок, герр Оберст!»
«С меня?»
«За шляпку! Вы нигде в городе так дешево не найдете!»
Я вынул 500 марок и заплатил.
«Auf Wiedersehen, герр Оберст!» — сказала фрау Амалия, протягивая мне чек. «Auf Wiedersehen!» — как эхо повторили дочка и зять. «Auf Wiedersehen!» — сказал Август Фридрих Вильгельм, открывая передо мною дверь. «Заходите, не забывайте. На днях уже открытки будут. Старый Дрезден и новый. Разрешите вам оставить серию?»
Шляпку я подарил нашей поварихе. Она осталась очень довольна. Свадебную же карточку ее сынишке. Он пририсовал обоим, и Августу Фридриху Вильгельму IV и Амалии, роскошные усы и бороды. Щеки раскрасил красным карандашом и утверждает, что оба они от этого стали намного красивее. 1955.
Судак. Первое. Вергасов выехал из Орешника, и впереди под холмом показалось Гусинка, село, в котором расположилась третья рота. Серко, избавясь, наконец, от непрестанно стегавших его по глазам ореховых веток, сразу прибавил шагу. Было жарко, как и положено на Украине в июле месяце,
Солнце стояло почти над самой головой, но Вергасов только что выкупался.